Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозревателя Алексей Красильников, Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, привет.
В очередной раз приглашаю наших слушателей на канал в YouTube, канал «Радио «Спутник». Прямые эфиры, трансляции, записи, много чего интересного, полезного. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, как это принято говорить, в YouTube. Ну что, а мы, собственно, к сегодняшней дате, к сегодняшней теме. 99 лет назад родился Пьер Карден. Один из самых известных и любимых модельеров в России. У него были особые отношения с Советским Союзом, за что его даже называли «красным кутюрье». Одной из муз на протяжении всей жизни Пьера Кардена была русская, советская балерина Майя Плисецкая, дружба с которой, надо сказать, перерастала и в сотрудничество. Карден был художником по костюмам в нескольких постановках Большого театра, а еще, конечно, его имя связано с авангардом, с футуризмом в высокой моде, и не только в высокой, потому что есть любопытнейшая история, связанная с Карденом. Он был изгнан из этой когорты элитарных кутюрье за то, что открыл свой магазин в универмаге.
Всегда вот эта история, да, когда есть некая внутри индустрии какая-то группа, не то что привилегированных, но понимание того существует, что вот нужно вести себя неким образом. Оно может быть где-то и негласно, где-то, точнее, сформулировано, где-то может существовать негласно. Но люди, которые вот не боятся разрывать шаблонов, да выходить из плоскости,
вот, совершенно верно,
вот да. Это как раз та самая ситуация, да. Что потом вот этот человек может еще и сказать: я-то в конечном счете был прав.
И был первым, совершенно верно, потому что изгнали из этой тусовки, да, кутюрье за то, что Карден открыл магазин в универмаге. А буквально спустя несколько лет это стало, ну, нормой для многих представителей высокой моды. Ну что, о творчестве Кардена, о его изобретениях и жизни будем говорить с историком костюма, обозревателем моды, президентом культурно-просветительского фонда «Магия моды» Наталья Козлова с нами на прямой связи. Наталья Борисовна, приветствуем вас, здравствуйте.
Доброе утро всем слушателям, тех, кто видит, и вам, дорогие и уважаемые друзья, два Алексея. Очень приятно.
Ну что для вас, Карден, именно что, а не кто? Вот что это за вселенная такая, что это за феномен такой?
Я с 1991 года была, ну, в течение 20 лет, по сути дела, специальным корреспондентом или обозревателем моды и посещала все показы. Я была первым человеком, который, как называют, открыл окно европейской моды в России. И буквально уже в 92-м году я познакомилась с Пьером Карденом, который, как только узнал, что есть здесь русский спецкор, который приезжает на показы, сразу же стал приглашать меня к себе в дом и давать интервью, что не так просто, когда ты начинаешь свою карьеру. Пьер Карден был удивительно человеком. Он очень был действительно, как вы правильно сказали, очень близким России, потому что еще в начале карьеры, в 60-е годы, когда они приехали первый раз целой группой в Москву, то Пьер Карден сразу же обратил внимание, еще заранее это было, конечно, обговорено, обратил большое внимание на Славу Зайцева. И первые статьи за рубежом о Славе Зайцеве появились благодаря Пьеру Кардену. И он отмечал талант нашего молодого в то время очень творца, который работал в общесоюзном доме моделей одежды, и давал советы, и это было большое счастье для Славы, потому что это был такой прорыв.
Простите, пожалуйста,
уже в 80-е годы...
Да, простите, пожалуйста, Наталья Борисовна, а на ваш взгляд, сравнима ли популярность Кардена в СССР с популярностью и известностью этого модельера в мире? Вот так, такое же отношение было к нему в мире, как в Советском Союзе?
Понимаете, были разные этапы. Одно, когда вот он прорвал, можно сказать, мир моды, когда он был революционером в 60-е годы, да, он был на коне, он был знаменит во всем мире и оспаривал право создания мини-юбки у Мэри Куан, англичанки, потому что, ну, может быть, он не так радикально отрезал юбку, но то, что он отрезал ее в то же самое время выше коленей, это факт. И он создал целую большую такую плеяду, несколько коллекций было создано в стиле, мини-стиле. И если говорить о этой даме англичанке, которая просто юбку обрезала, то Пьер Карден использовал главное в своем творчестве огромное количество новых материалов. Он прорвал такие еще и технологическую моду, когда он стал использовать винил, когда он стал искусственную кожу, лайкру, тянущиеся материалы, синтетику. В то время это считалось неприличным для от-кутюр, синдиката от-кутюр, где он в это время состоял. И вот, как вы очень верно заметили, он был изгнан, так, ну, это очень громко сказано, но, в общем, он, ему отказали в членстве от кутюр, но это его совсем не разочаровало, и он всем доказал, что он действительно был прав, и в нем еще было очень много такого коммерческого в его уме и подходе. Он очень четко понимал, как можно еще и продавать моду.
Наталья Борисовна, я прошу прощения. Давайте вот про то, как продавать, про маркетинг, про позиционирование, чуть-чуть, буквально вот, чтобы подробно
осветить чуть позже. Хорошо.
Я просто хотел немножечко, знаете, и в современность перенестись, и вот исходя из ваших слов. А вот можно ли сказать, что сегодня какая-то есть, не знаю, школа, направление, вот что-то, что было, что вдохновлялось и что продолжает традиции Пьера Кардена? То есть, грубо говоря, ну, не повторите, да, не те, кто копирует или дублирует, но тем не менее, вот кто следует вот этому духу, да, может быть, и по содержанию, то есть визуально по некоторым элементам, или по форме, то есть, опять же, желание каким-то образом выйти из плоскости, сотворить что-то, за что можно получить общественное или порицание в этой индустрии, но при этом вот оказаться, как сказать, на коне.
Алексей, я бы сказала, я начну с 1920-х годов, потому что Пьер Карден изучал опыт России, СССР и был восхищен теми конструктивистами, которые в 1920-е годы, в том числе Надежда Петровна Ламанова, которой в этом году мы отмечаем 160 лет, великий модельер, он изучал опыт наших конструктивистов. И вот когда в 1960-х годах он предложил вот свою конструктивистскую, очень яркую, очень прорывную моду, это было как бы толчок от русских, который тоже происходил. И то же самое сейчас. Огромное количество молодых талантов, они идут, если от функциональности, от простоты, которая сейчас нужна в моде, отказ от всяких этих рюшек, оборочек, вот этих сюсюканьи в костюме, вот эта плеяда дизайнеров, она, конечно, чтит направление конструктивиста Пьер Карден, Андре Куреш и так далее. Да? И вот это очень важно. Это направление, оно до сих пор очень актуально, и я бы даже сказала, вновь, вот в период, особенно пандемии, оно стало очень актуально, потому что вот эта вот простота, функциональность использования новых материалов, технологий, оно значительно важнее, нежели просто делать кутюрские вещи, которые, можно сказать, ну, уходят в небытие.
Ну, просто когда смотришь вот некоторые модели, некоторые наряды Кардена, и вот продолжая тему там Алексея, да...
Может быть, мы и картинки покажем,
мы показываем, мы показываем в течение нашего разговора. Да, да, не переживайте по этому поводу. Продолжая вот эту тему, да, некого футуризма, который по-прежнему продолжается. Иногда, и обывательское мнение такое, знаете, в этом смысле широко распространено в обывательском мнении, вот эта история, что люди, которые выходят в костюмах на подиум, но это вообще не для жизни. Но это вообще что-то такое запредельное,
существующее
фантастическое.
В своей небольшой нишевой прям реальности.
Да, это не имеет отношения к практическому, к практической носке, простите, да, там, этой одежды на улицу, на работу и так далее. А у Кардена как-то это получалось совмещать. Вот такие футуристические образы, трапеции, эти какие-то необычные, круглые какие-то платья и так далее. Это вполне может смотреться на улице гармонично.
Ну, я бы сказала, ну, не совсем так, потому что...
Пожалуйста, поправьте.
Да-да. Дело в том, что есть определенные периоды моды. Я с вами согласна, то, что на подиуме, я была многие годы, я сама по образованию дизайнер, модельер, и то, что было много и долго на подиуме, это было скорее... такая театрализованная мода, как реклама, которая не имеет прямого аналога с жизнью. И, естественно, то, что показывают на подиуме многие дизайнеры, это невозможно носить. И сейчас как раз это вот и стало таким краеугольным камнем, и меняется, кардинально меняется представление о той одежде, которая должна присутствовать в жизни. Но дело в том, что то, что он... Вот понимаете, никогда не надо отталкиваться от того, что напрямую сделал художник. Художник, он показывает направление, он показывает тенденции. Но в жизни они могут меняться. Конечно, в этих круглых платьях или платьях-бочонках и даже в... комбинезонных, синтетических, мало кто и в 60-е годы в прямом варианте носил, потому что обычно всегда есть коллекция для подиума, а есть коллекция шоурум, где уже представляются вот эти идеи, а уже апробированные и предложенные для улицы, для магазинов. И это две, можно сказать, ножницы, которые иногда соединяются, в тенденциях иногда разъединяются, но это так. И Пьер Карден, конечно, учитывал это. Но он был еще, опять-таки, мы все время говорим, он очень был коммерчески подкованным творцом. И он понимал, что именно для улицы, а не просто для подиума, надо создавать вещи. Но... То, о чем вы и говорили.
Да, вот, Наталья Борисовна, давайте для нашего широкого слушателя, зрителя перечислим какие-то культовые вещи, которые изобрел именно Карден. У него там 500-600 патентов, ну, сотни патентов у человека. Там цветные чулки, короткие сарафаны и так далее. А когда смотришь, вот вы тоже как-то проводили параллель такую с нынешним временем, с пандемией имеется в виду. У него там есть фотографии его моделей, которые носят такую прозрачную пластиковую вуаль.
Да,
которая
очень
напоминает пластиковые маски, щиты, вот эти, защитные щиты, да, в 21-м году 21-го века. То есть где-то прочитал вот этот и посмотрел в будущее.
Совершенно точно. Вы знаете, я сейчас, когда у меня была выставка «Даешь конструктивизм» вот в начале года, и она сейчас переехала в Ростов-Великий, я проводила экскурсии, я в таком же забрале пластиковом ходила, пока не привелась. И этот забрал, он меня тоже спасал. Очень много, если вы посмотрите тех же конструктивистов и Пьера Кардена, вот понимаете, большие периоды между ними, 20-е годы, 60-е годы, сейчас, то выходит, что бывают моменты, ну, пророчество. И, в общем-то, где-то Пьер Карден обладал и этой способностью видеть будущее, потому что он никогда не зацикливался. Вот почему он так бунтовал с этим от кутюр? Потому что от кутюр, оно создавало коллекции очень долгие годы, диктовало моду и создавало коллекции для сегодняшнего дня. Ну, в конце концов, для следующего сезона, не задумываясь о очень таких резких, кардинальных изменениях в самом процессе творчества. А по сути дела, Пьер Карден, он первым предложил прет-а-порте. Прет-а-порте – это готовое к производству, если переводить с французского языка. И вот это вот его чувство и понимание того, что нужно будущему, оно, конечно, гениально.
Ну, давайте, да, вот конкретные какие-то вещи, конкретные идеи. Мы уже сказали,
самые
там, о цветных чулках.
Самые знаковые,
самые такие современные, что еще можно увидеть сегодня на улице в 21 веке, что было создано Карденом?
Вы знаете, конечно, мы можем говорить и о мини-платьях, о плащах виниловых, которые он использовал, о виниловых сапогах, которые я в свое время, поскольку дама немолодая, носила, не очень удобное, но красивое очень изобретение. И, естественно, использование синтетических кофточек, которые потом штамповала Япония из банлона, из различных вот этих тянущихся тканей, которые очень хорошо сидели на молодых фигурках. И все это... Но самое главное, я считаю, что Пьер Карден, в отличие, например, от гениального Ив Сен-Лорана, который придумал практически весь женский гардероб второй половины XX века, то Пьер Карден сделал очень много для мужской одежды. Здесь он вот просто непревзойденный новатор. Он одел Битлов, и тогда они вот... Вспомните эти пиджаки без воротников, эти узкие брюки, такие приталенные жакеты. По сути дела, сейчас молодые люди, очень многие носят эти формы до сих пор. Он использовал кожу для мужской одежды в большом количестве. Тоже различные синтетические материалы. Я подобрала вам там такие же интересные варианты. Такие комбинезоны очень много для мужчин было использовано, или полукомбинезонов. И вот это вот все до сих пор, вот эти вот, как мы говорим, ассортимент одежды, да, вот перечисляя это все, это до сих пор остается в моде, остается актуальным. Другое дело, меняются материалы, меняются цвета, меняются даже формы в какой-то степени. Но в принципе, то, что он в мужскую моду ввел очень много разных интересных элементов, формы одежды и совершенно неиспользуемых ранее в мужской одежде вариантов костюма, одежды для отдыха. Это его огромное достоинство.
Наталья Борисовна, а можно вот вас как раз вернуть к моменту, к которому вот дважды подходили, один раз я еще попросил немножечко, но попозже перенести. Вот эта самая продаваемость, ориентир на деньги и маркетинг, вот с этим все связано. Одна из очень серьезных, очень известных историй о том, как он, ну как сказать, продавал имя своего бренда для товаров, которые с модой, казалось бы, не связаны, там и ручки, и туалет. И вот туалетная бумага, наверное, это одна из самых серьезных историй. И когда предъявляли, мол, как это так, название бренда, супербренда, топ-бренда, и оно на туалетной бумаге. Вот вы как этот момент оцениваете? Насколько это уместно, приемлемо? Может быть, и для 90-х, для 80-х, для сегодня? Но что это действительно как-то может у кого-то не сложиться в одну картину?
Ну, французы его за это очень сильно ругали и критиковали. Но я хочу начать немножко с другого, потому что я в период перестройки работала в общественном доме модели одежды. И Пьер Карден, в общем, Горбачев и его супруга посидели во Франции два дома моды, это Ив Сен-Лоран и Пьер Кардена. И когда они спросили каждого, кто что хочет получить от СССР, то Ив Сен-Лоран сказал, что он хочет выставиться в Эрмитаже, а Пьер Карден сказал, что он хочет создать фабрики в России. И он действительно создал...
Подходы, да, характеризуют, да, подходы.
Да. Да, понимаете, это очень такая жилка такая замечательная в нем. И я присутствовала, когда нам привозили в общественный дом модели его образцы одежды, их копировали, их лекала давали, и на фабриках это все распространялось, а потом продавалось. И у нас был такой в Олимпийском центре магазин, где женщины просто ломились для того, чтобы купить вот эти копии модели Пьер Карден. У меня, например, сохранилось два платье о той эпохе, которую я могла купить в общесоюзном даже доме модели одежды. Вот. И Пьер Карден очень хотел модернизировать нашу легкую промышленность, но очень быстро потерпел фиаско наш Горбачев, и эта идея Пьера Кардена не осуществилась. И у меня там картинка, я специально ее показала, где он с китайскими девушками, швеями, да?
Да, где он как бы вот так от них... Он, с одной стороны, здоровается.
Да. Нет, он как бы и руку подает.
Да, и подает, вот, и кланяется, и вроде бы отстраняется. Да. Очень удачная фотография такая, как да. красивая, яркая.
А смысл-то в этом, в том, что когда произошла эта неудача с нашим СССР, он всю свою энергию перенес на Китай. И в Китае он первым тоже создал большое количество фабрик. Китайцы пошли навстречу. В общем, он один из первых французов, который именно предложил такое коммерческое сотрудничество с китайскими фабриками. Оно было очень-очень успешным и дало возможность развиваться китайской промышленности, направлять ее в правильном русле. Я, например, как дизайнер и как творец, я просто терпеть не могу, извините меня, Ельцина и Чубайса, которые сказали, нас Европа оденет, понимаете? И закрыли все фабрики легкой промышленности вместо того, чтобы ее перестроить на современный лад. Это очень большая была ошибка, потому что легкая промышленность в 90-е годы лежала просто в руинах. И если вы сейчас посмотрите, это уже не фабрики, это уже торговые центры.
Да, и здесь не обошлось, да, в нашем разговоре о политике. Знаете, вот когда просто вы и мы говорим о коммерческой составляющей, коммерческой жилке Кардена, и вот это супер наглядная иллюстрация, которую вы привели, да, Ив Сен-Лоран, который, считая свои произведения высоким искусством, значит, намерен выставляться в Эрмитаже, а Пьер Карден говорит, слушайте, ну давайте фабрики. Для меня это подход не только коммерческий, но и абсолютно прикладной,
прагматичный,
бытовой.
Абсолютно,
да?
Точно.
То есть мода — это не нечто такое недоступное, запредельное, нечто возвышенное. А это вот люди должны выйти завтра, значит, надеть с утра кофточку там или штаны, да, и пойти на улицу. Вот это...
Перед этим сначала купить у меня это,
ну, да,
а потом
пойти.
Да, а мне вспомнил, кстати, про Кардена в СССР. Самобаятельный, привлекательный. Ты же помнишь?
Да,
вы же помните,
конечно,
персонаж Кисуловича? 2-3 единицы и то, как у жен дипломатов неприсоединившихся стран. Редкость и показатель класса, да.
Да.
Слушайте, но нам нужно как-то подытоживать.
Про туалетную бумагу мы уже так, да, но действительно, еще хотела добавить, что у него было много патентов. Почему? Он распространял их, потому что мужские сорочки, они везде одинаковые. И только лейбл Пьер Карден, он давал, естественно, прибавку к цене. Угу. Колготки, которые до сих пор у нас продаются во всех магазинах Пьер Карден, но они имеют все-таки определенную гарантию качества. И девушка, которая не может себе позволить купить платье Пьер Карден, она может себе позволить купить трусики или сорочку, или там какую-то деталь, или духи Пьер Карден, и можно сказать, прикоснуться к империи этого великого кутюрье
Наталья
и
Борисовна,
дизайнера.
А вот к сегодняшнему дню, если переходить, знаете, давайте затронем такую тему. А что сейчас вот такого авангардистского и футуристичного можно встретить в ширпотребе, в хорошем смысле слова, в смысле в продукции широкого потребления?
Чтобы можно было купить и носить, а не...
Совершенно верно. Вот мне в голову приходят только известные тапки. Не хочу там, ну, кроксы имеется в виду, да? Они достаточно футуристично выглядят. Они есть у детей, у взрослых, к ним начали придумывать какие-то каблуки и так далее. И они сделаны из каких-то там технологичных материалов, но при этом у них действительно такой, ну, в каком-то смысле футуристичный дизайн. А что еще? Вот можете что-то вспомнить из современности?
Добавлю, можно я даже добавлю? Я еще в эти годы ездила в Париж как корреспондент, и первый раз я увидела сочетание предложения Adidas к Йоджи Ямамото. Ага. И они первыми стали выпускать кроссовки именно с элементами такой моды. И потом это направление развивалось и развивалось. Потому что, если вспомните, буквально 10 лет назад наши женщины ходили на шпильках каждый день. Сейчас вообще мы практически не увидим молодых девушек, которые ковыляют на шпильках утром и днем. Это и глупо уже кажется, и смешно. И то же самое мы все время говорили о том, что Ив Сен-Лоран, например, говорил, единственное, о чем он жалеет, что он не придумал джинсы. Потому что джинсы – это наше все, это мы действительно уже от шапочки до шортов и, естественно, обычных джинсов носим, потому что это просто очень удобная функциональная ткань, которую не надо каждый день стирать, гладить и так далее. И очень большое внимание сейчас уделяется спортивной одежде.
Да.
Спортивная одежда, которая, потому что
Наталья Борисовна, надо заканчивать, к сожалению. Спасибо большое. Историк костюма, обозреватель моды, президент культурно-просветительского фонда «Магия моды» Наталья Козлова была с нами на прямой связи.